Зачем тратить деньги на это? Это же беззаконно. Это же против методики. Студия – это и есть студия. Во главе должен стоять представитель лебедей, там, щук и раков. То есть должен быть режиссер, этот самый дирижер и актер, которые ведут. Должен быть художественный руководитель, мастер, который воспитывает этих людей. Товарищи, вы знаете, что вот мы ведь, мы не считаемся с мнением никого. Мы считаем, что наше мнение правильное. Вот я так думаю, это правильно. А он там другой думает, но неправильно. Это мы с первого курса воспитываем наших студентов. А это должно быть в программе указано. Мы воспитываем иждивенцев, а не трудяг. Надо ставить экзаменационные отметки за количество пота, которое выпущено каждым студентом на занятиях в этой студии. Просто потеет, нет, не потеет, тройка. Потеет, пять с плюсом. То есть без пота не может быть таланта. Кто-то говорит, талант это одно, другое, третье. Самый умный человек сказал, что талант это есть трудолюбие. Никаких других талантов не существует на свете. Потому что человек должен любить свой труд, тогда и проявится его талант. А если он не любит, тогда проявляется отсутствие его таланта. Наши студенты не любят. Наши студенты. Вы думаете, в ГИТИСе хуже, чем в других местах, что ли? Ничего не хуже. Так же. И это, с этим надо кончать. Должна быть ответственность первого курса у студента. Студент должен знать, что его могут отчислить через 5 месяцев, через 20, и в конце концов он может кончить институт, но получить диплом. Режиссер должен получить диплом. Режиссер-постановщик или режиссер-помощник или режиссер-ассистент. По каким показателям? Потому как он в студии себя проявил и как на этом основании, работая в студии, он послан на дипломный спектакль в театр, и тут тоже надо организовать это дело. Вероятно, из 10 студентов 3 имеют право поставить дипломный спектакль. И надо, чтобы наши театры получали бы дотацию на студента, которого они принимают в качестве дипломника. Это все указано в этих самых наших материалах, но я подчеркиваю то, что мне кажется особо важным. Громадная проблема, товарищи. А кто будет учить? Ведь мы же и учили. Вот мы и учили так, как сейчас мы видим, ничего не вышло. А кто дальше будет учить? Откуда взять педагогов? Надо учить педагогов. Надо нас всех учить совести перед страной, перед театром, перед нашим искусством и перед словом «перестройка». Потому что это слово стало слишком расхожим и слишком болтливым, вместо того, чтобы это было действительно знаменем нашего времени. Вот очень важно, мне бы хотелось, чтобы по этому поводу высказывались товарищи здесь, каким образом сделать вот этот процесс переквалификации того, кто преподает. Вы думаете, что очень хорошие все педагоги у нас? Нет. Малоквалифицированные. И есть очень хорошие, а есть и очень плохие. Очень плохих больше. Теперь этого мне хватает. 3 минуты мне очень много даже. Товарищи, какого я бы хотел иметь, чтобы студия, консерватория выпускала комплексы? То есть что? Вот есть компания, режиссер, дирижер, ну и может быть группа актеров. Хорошо, если еще художник. И вот эта группа должна находить моделирование своего театра. Вчера меня смутило то, что вот у нас нету модели театра. Как модель — это есть, вот мы говорим, лидер. Если у тебя есть своя модель театра, и ты его строишь, то ты есть лидер. Константин Сергеевич с Немировичем Данченко в Славянском базаре стали лидерами новой модели театра. Когда все стали делать эти модели, то получилось конфуз. Мерхольд – своя модель, Таиров – своя модель. Каждый из нас должен большую, среднюю или маленькую, но искать свою художественно-творческую модель. Вот этому надо воспитывать у нас в институтах и выпускать не лебедя, рака и щука, а только лебедей, которые вылетели, или только бы щук, да пускай и раков, это тоже неплохо, если все раки, они попятятся назад, но это тоже, может быть, тоже неплохо, потому что я не против театра, который нам напомнит о замечательных произведениях оперных театров прошлого. Спасибо.
Спасибо, Борис Александрович. Слово предоставляется Олегу Михайловичу Виноградову.
Я попал в совершенно невероятную ситуацию, из которой буду на ваших глазах выкручиваться. После такого ярчайшего выступления Бориса Александровича, с его авторитетом, прекрасной актерской подачей, замечательными эмоциями и с такими формулировками, мне дали тут материалы, которые, так сказать, я должен был прочитать от имени нашей секции музыкального театра. Читать не буду. Потому что, во-первых, очень многое уже было сказано и в выступлении самого Бориса Александровича, и по вообще по музыкальному театру, и по оперному, и по балетному. А его выступление невольно сразу же как-то, так сказать, вот заставило задуматься о том, как же вот все это могло произойти. Как мы могли вообще до такого докатиться, чтобы вот все это слышать сегодня вот здесь? Серьезные люди. Люди, в руках которых было вообще все наше искусство. Все то, что мы сегодня получили, вот наше поколение. Увы, уже не молодое, мы уже, так сказать, почти 30 лет отработали в театре, и в театрах довольно интересных, и везде мы сталкивались вот с этими же явлениями. Причем, что интересно, тогда, когда мы вступали в жизнь... Когда мы, так сказать, бились лбами об стенку ища, так сказать, своего жизненного, так сказать, своей жизненной позиции и места, всеми руководящими позициями все творческие дела вершили Борис Александрович, Константин Михайлович Сергеев и многие наши выдающиеся замечательные, так сказать, художники. Для нас они были авторитетами. Мы смотрели их спектакли, мы, так сказать, ориентировались на их методы, искали, так сказать, подтверждение того, чем же, так сказать, нам жить дальше. Причем уже тогда было, так сказать, еще, может быть, неосознанно, потому что нас не в то время даже было страшно подумать о том, что свои внутренние мысли можно было излагать, да еще публично и искренне. Это касается, между прочим, больше всего того тезиса, о котором сказал Борис Александрович. Слово такое, как у Райкина это говорится, это как это, вот но все время забываю. Совесть. Вот тот элемент, которым мы должны жить постоянно, и тот, который должен быть вообще во главе угла всего то, что мы делаем. Понимаете, вот себе представьте картину, когда молодые люди вступают в жизнь, ощущают то, что, так сказать, где-то, ну, не стыкуются моменты ни теории и практики, ни смысла жизни и существования, а им нужно жить, им нужно учиться. Я из периферии приехал в Москву поступать в ГИТИС. Причем на периферии я счастливо работал, у меня были спектакли, у меня уже, так сказать, я уже ставил в Большом театре спектакль и решил поступить в ГИТИС. Причем робко очень с ГИТИСа я, так сказать, попытался поступить. Мне казалось, что это недосягаемое что-то для меня. И я очень долго собирался, тщательно готовился, а мои, так сказать, вот коллеги, которые говорят, да что ты волнуешься, туда просто берут всех, кого попало. И действительно, тогда, когда я столкнулся с этой системой попадания, так сказать, в ВУЗ, действительно, там ничего, в общем-то, такого и не потребовалось. Тогда, когда я, поступив в ГИТИС, так сказать, стал добиваться того, чтобы все-таки мне театр-то не бросать, потому что там живая практика, работают замечательные люди, замечательный директор был Зельманов Семен Владимирович. И, так сказать, в это время в Новосибирске театр был просто, так сказать, ну, если не третьим театром в Союзе, то четвертым уж это не дальше. Там занимались, так сказать, вот тем, о чем сейчас говорят. Люди росли в комплексе, они росли в театре. Там не было студий, но они росли на живом деле. И, так сказать, тех, кто мало-мальски был способным, их, так сказать, вот бросали и следили, как они выплывают. Тонет, помогали, давали спектакли, давали сюиты, давали концерты, давали вот тот большой комплекс от костюмерной до сцены. Чему, так сказать, мы все и научились этому. В ГИТИСе, кроме недоумения, с первых своих шагов, так сказать, и ощущений, которые я попал туда, так до конца у меня других ощущений не возникло. Постоянно ремонтирующиеся аудитории, то мы здесь приткнемся в углу, то тут приткнемся в углу, занятия переносятся, срываются и так далее, и так далее. Помыкался я вот так вот года два. Еле-еле выпросил разрешение заниматься по индивидуальному плану, а практики тогда, так сказать, вот с отрывом от производства, то есть без отрыва от производства тогда еще не было. Слава богу, мне разрешили заочное обучение, потому что, так сказать, ну, я просто не представлял себе, если бы я эти 5 лет учился в ГИТИСе, чему бы я научился. Я посмотрел, и я бросил институт и уехал. За это время я сделал спектакли в Большом театре, меня приняли в Кировский театр, я делал спектакли по всей стране, потом вспомнили про меня, что я, так сказать, учился когда-то в ГИТИСе. Меня вызывают деканы, говорят, вы знаете, что вы закончите все-таки, ну вот, вы знаете, ну вот нужно. Мне-то зачем нужно? Я уже, так сказать, если даже у меня диплома не будет, ну и бог с ним. Все определялось в то время, до сегодняшнего дня определяется вот этим дипломом. Вот этот диплом – это кошмар, вы меня извините. Мы готовим, я сейчас уже сам преподаю, уже 11 лет преподаю в консерватории. Много знаю, объездил все театры, так сказать, и страны. Знаю обстановку совершенно реально, конкретно в каждом театре. Гибель наша вся вот от этих дипломов, которые даются в любом виде и в любом качестве. Причем, вы понимаете, вот сейчас очень часто сталкиваешься со студентами. Вот первый курс я в этом году начал, новый. Я сказал, граждане, я буду с вами бороться не на жизнь, а на смерть со студентами. Если замечу то, что вы в институте ради получения диплома. Причем, так сказать, вот этот диплом открывает возможность для того, чтобы человек существовал там за милую душу столько, сколько он захочет. И у нас масса таких людей, могу конкретно назвать по фамилиям. 3 года он отработал здесь, выгнали 3 года там, и вот так вот они и кочуют. То есть тезис заключается в том, что, конечно, если бы сегодня в наших творческих вузах ввести элементы так называемой госприемки, наше театральное дело надо было бы закрывать. Почти никто этой госприемки бы не выдержал. Я говорю о музыкальных театрах, музыкальных кадрах. Это касается и того, что, о чем сейчас очень хорошо рассказывал Борис Александрович. Но понимаете, что вот ведь как ни прискорбно, так сказать, сознавать вот эти эмоции, нужны конкретные меры. Но это, если это дело оперы не поправить сегодня, понимаете, как же нам жить дальше? Причем, что интересно, вот меня очень больно задело то, что вот и в предыдущие съезды, переизбрания, создание союза и так далее, почти совсем не прозвучала тема хореографического искусства нашего, балета. Причем мы делаем не так и много, то есть не так мало, товарищи. Вы, так сказать, можете представить то, что вот до последнего времени, может быть, даже еще сегодня, в отдельных аспектах и отдельных категориях советским балетом мы можем гордиться в чем-то. Долгое время мы действительно были недосягаемы. Но последние десятилетия все от нас очень многому научились. Мы не научились ничему, потому что долгое время существовало вот то, так сказать, пагубное понятие о том, что нам нечему учиться у мирового искусства, совершенно нечему. Мы даже в области балета впереди планеты всей. Пелось даже в такой песне. И вот тогда, когда эту песню запели, мы начали, так сказать, последовательно и долго потихоньку отставать. И то, что сейчас творится в музыкальных театрах в плане, так сказать, балета, вы даже себе не представляете, что это такое. Понимаете? В чем? Представьте себе, все театры Советского Союза, они, так сказать, имеют одну модель, которая, так сказать, вот, копирует и чаще всего уродливо копирует модели ведущих больших театров императорской системы. А то, что мы сегодня живем по императорской системе, это аксиома. Система существования, организации театрального процесса, оплаты и так далее, это все. Вот, так сказать, у нас есть, так сказать, это все в Кировском театре, все эти аналоги, и это ничего не меняется. Изменилось, правда, в худшую сторону, потому что тогда еще контракты заключали, и в какой-то степени это вот исключало то иждивенчество, которое сегодня просто невероятно процветает. И если мы это не решим, ничего, сколько бы мы здесь ни говорили, ничего не изменится. Потому что в этом плане просто, так сказать, очень много театров совершенно несостоятельны. Потому что вот копируя вот эту модель, ее репертуар, представьте себе, во всех театрах, почти во всех театрах, 99%, обязательно должны идти «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Раймонда», громадные большие спектакли, рассчитанные на большие труппы, на труппы больше 100 человек. А в этих труппах, которые они идут, иногда еле-еле набирается до 30, а иногда 50 человек. И развести это немыслимо. Представьте себе партитуру Вагнера на состав оркестра, сыгранную камерным оркестром. У нас это сегодня правило. И это нормально. И попробуйте вы в любом театре периферии убрать с афиши «Лебединое озеро» балет. Что с вами сделают? А он несостоятелен, этот балет «Лебединое озеро». От него остались рожки да ножки. Понимаете? Там нету ни состава, ни смысла, ни драматургии. Осталось только название. Композитор Чайковский, балет «Лебединое озеро». Это должно решиться основным специализацией всех театров. В документах это все есть. Если наши театры не будут дифференцированы по составам труппы, по репертуару, по тому, что они делают, мы эти проблемы не решим. То же самое это сразу же, так сказать, вот, направляет и наше обучение. Здесь прозвучал этот тезис. Специализация, профориентация школ, профориентация, так сказать, всех составных компонентов театра. Потому что, вот сейчас Борис Александрович говорил о лебедях, о раках и так далее, о представителях фауны, которые, так сказать, счастливо сосуществуют, так сказать, в нашей системе. Но, скажем, нет специализации балетного дирижера, а это совсем другая профессия, чем все остальное. Ну, совершенно другая. Вы не представляете, как мы мучаемся. Как мы мучаемся с этим? Потому что часто балетная музыка имеет свою специфику, связанную, так сказать, с исполнительством. Это совершенно этому не учат. Причем очень много есть того, что просто вызывает недоумение. Тогда, когда я этого не знал, тогда, когда я счастливо существовал, ограниченный, так сказать, неведением и того, что в мире, в общем, вроде бы должно быть так же, как у нас, это было счастливое время, понимаете? Потом свалилось на мою голову несчастье. Я стал выезжать в зарубежные командировки. Я стал видеть, смотреть. Я стал наблюдать то, что происходит кругом. И просто вот здесь счастливая жизнь кончилась. Тогда, когда я несколько раз был на выпускных спектаклях школы Бежара, а один раз на этом выпускном экзамене и спектакле присутствовала вся наша труппа, мы после этого разошлись все как побитые. Представьте себе, школа Бежара, она охватывает невероятный комплекс подготовки актера. Актеры, кончающие студию Бежара, они прекрасно владеют речью. Они играют почти на всех музыкальных инструментах. Они знают все школы танцев от древнеиндийских, негритянских, мексиканских и так далее. И прекрасно владеют школой классического танца. Вот что такое этот комплекс. Мы просто поразились тем этюдом, импровизациям, всему тому, что они нам показали. Понимаете? Но Еще, так сказать, у нас долгое время существовало и существует вот, так сказать, эта иллюзия того, что все равно, вот даже после того, когда мы обсуждали и восхищались, так сказать, вот этим комплексом, раздавались голоса, а все равно мы лучше всех, понимаете? Вот эта убежденность, вот это отсутствие критического мышления в нас самих, вот это отсутствие анализа, которое, так сказать, ну почему нас так воспитали в этом? Откуда вот эта уверенность, понимаете? Только от одного, от того, что мы ничего не знаем и ничего не видим. И не хотим видеть. Вы правы в этом. Вы понимаете, вот, так сказать, момент комплексного воспитания актеров. Ну это, неужели это нужно доказывать? Ну неужели это нужно доказывать? Но в консерватории у нас сегодня есть учебный театр. Но ни студенты, ни балетмейстеры, постановщики, ни актеры никто там ставить не могут. Это превратилось в прокатную организацию. И там идут спектакли, так сказать, неизвестно кем и, так сказать, для чего, для какой цели, ставящиеся в учебном театре. Мои студенты, которые регулярно, так сказать, я пока, так сказать, я руководил малым театром, потом Кировским театром, регулярно я им выписываю пропуска постоянно в Кировский театр. Ну, представьте себе, что такое попасть в Кировский театр, не попасть в Кировский театр, никогда не попасть человеку, так сказать, нормальному. Если он не имеет ни связи, если он не интурист, если он не кто-то другой. Не попасть в Кировский театр. Здесь дирекция пошла на то, чтобы они ходили в театр, смотрели тот репертуар, который больше в мире нигде не идет. Они не ходят в театр. Честное слово. Я их спрашиваю, почему вы не ходите в театр? Вы знаете что? У нас такое количество общеобразовательных дисциплин, такое количество лекций, которые нам просто не нужны, чтобы и действительно физически они не попадают в театр, они не попадают на спектакли. Понимаете? А на чем же учиться, как не на этом? Поэтому назрела необходимость пересмотра всех учебных программ. Абсолютно. И если этого не случится, тут надо, так сказать, конечно, гармонически развиваться личность должна, но главное это профессия. Профессия. Тогда не надо нам создавать эту профессию, ее комплекс. Дальше. В хореографическом обучении, поверьте, так сказать, и это действительно так, еще, так сказать, какое-то время мы вот в этой системе инерционной, которая была все время до нас, мы можем просуществовать, можем. Но катастрофа наступит очень скоро, если мы не одумаемся. И причем эту катастрофу будет не поправить, потому что сейчас ее уже трудно поправить. В связи с чем? Потому что главное, профессия педагога перестала быть элементом штучной продукции, исключительностью. В классе вместо 10-7 человек, на которые педагог же должен каждому подойти, вправить ему мышцы, вправить ему суставы, вправить ему ноги и все, так сказать, пощупать его руками и держать в руках. Если у него 15-20 человек в классе, он за весь урок не обойдет всех даже. И вот эта вот массовость убила прежде всего профессию и педагога, и подготовки самих актеров. Почему это идет? Потому что масса невероятная. У нас сколько музыкальных театров? 52, что ли, кажется. Вот так. Причем сколько их несостоятельных? Ровно половина, а может быть и больше. Я прекрасно знаю, так как я, так сказать, очень много ставлю в театрах периферии, когда в зрительном зале народу бывает меньше, чем на сцене. Это прежде всего воспитывает актеров, которые, так сказать, посвятили себя этой жизни. Это недопустимо. А во многих театрах ситуация сложилась такая, что непонятно, для чего они существуют, почему они эти деньги получают. А может быть, они и не нужны? А может быть, трех театров на всю Волгу многовато? Может быть, достаточно одного театра на всю Волгу, который бы был хорошим театром, который бы собрал, или на Урале три театра, в которых все-таки во многих театрах публики нету. Репертуар в ужасном состоянии. Сейчас мы, наша секция балета, подготовила целый ряд мер вот по этим вопросам. Мы хотим прежде всего дифференцировать все театры по его состоянию, по его количественному состоянию труппы, по тому репертуару, который он может и имеет право держать у себя в театре, и дифференцировать. Я не знаю, удастся ли нам убедить, а кого убеждать, не знаю. Но создать, так сказать, вот эти предпосылки к тому, что, а может быть, какие-то театры нерентабельны, а может быть, подумать о том, чтобы где-то, так сказать, какие-то театры и закрыть, и слить, так сказать, их возможности, потому что то распыление средств, которое идет сегодня, мне кажется, мы вылетим в трубу, граждане, честное слово. Это еще один момент. По самой системе подготовки хореографических кадров. В общем, возможности у нас еще пока есть, но уже, так сказать, трещат по всем швам, понимаете? И связаны они еще с тем, что, во-первых, у нас давно, вот уже, так сказать, не знаю по чьей причине и кто предыдущие поколения, за которые, в общем-то, конечно, отвечать сложно, сняли целый год обучения в хореографической школе. Раньше мы учились 9 лет, и, наверное, это было не случайно. Вот, сейчас 8 лет, но каждый раз при приемке в театр, когда мы берем и видим маломальски способных артистов, встает дилемма брать их в театр и возиться с ними в театре, либо оставить их на год на усовершенствование, так сказать. Еще искусственно этот год все равно людям прибавляется иногда в отдельных исключительных случаях. И вот это бы нам тоже хотелось бы решить, чтобы все-таки процесс подготовки актеров в хореографических училищах составлял 9 лет. Но с другой стороны, начинать это все нужно гораздо раньше. И здесь тоже нами подготовлена и есть продуманная система и отбора, который нужно начинать раньше. Причем тогда, когда хореографические училища отбирают материал, то уже всех талантливых людей, детей способных, уже спорт всех забрал. Вы смотрите эти соревнования невероятные и свидетели тех фантастических успехов, которые вот эти дети достигают у гимнастики. А балет – это то же самое физическая культура. Это физическая культура тела, помноженная на искусство. Но элементы, которые входят в балет, это элементы спорта, физической культуры. Какое бы вы движение в балете ни взяли, другого движения нет. Это физкультура, замечательная, гениальная. Физкультура искусства. Поэтому мы должны отбирать раньше спорта, может быть. Понимаете? Тут тоже все нужно приводить в порядок. Кто будет приводить в порядок-то? Мы? Не знаю, есть эта возможность или нет. Если дадут, наверное, попытаемся. Дальше. Целый ряд моментов, которые, конечно, вытекает еще из очень важного фактора. Может быть, он впрямую и не касается, так сказать, вот этой системы образования, но это тоже имеет очень большое значение. Смена поколения. Вот сейчас, за эти 10 лет, которые мне, так сказать, пришлось руководить 10 лет Кировским театром, сменилось поколение в театре полностью. Все стадии смены и аномалии, вот, так сказать, этой смены поколения, все они вот здесь. Причем мы начинали это тогда, когда никакого эксперимента еще не было. И тот эксперимент, который сейчас вводится во все сферы, так сказать, вот, в какой-то степени учитывает наш опыт. Опыт во многом интересный. И система переизбрания, и вывод на пенсию, и вот это постоянное обновление труппы, это, так сказать, сделало свое дело. Сегодня труппа Кировского театра одна из самых молодых трупп. А мне она досталась самой старой в Советском Союзе. 60% пенсионного возраста я получил в наследство. Можете себе представить, в балете. Не случайно государством предусмотрен срок 20-летнего пребывания в балете. Наверное, это не с потолка взяли. Больше артист балета танцевать не может объективно. Понимаете? Не все, по-разному, у всех разная структура. Но 20 лет пребывания в балете должно стать законом. Без этого мы проблем не решим, потому что смены поколений, смены кадров, поступательность преемственности и передача ее, живая поступательность, из ног в ноги, как мы говорим, она нарушится, потому что уже после 20-летнего стажа работы деформируются мышцы. Уже, так сказать, нарушается все, вся структура нарушается. У меня есть артисты, которые работают, перерабатывая больше 10 лет, годами не выходя на сцену, получая по 400-450 рублей. И ничего сделать я с этим не могу. Коммунисты, члены партии с партийными билетами. Никто сделать ничего не может. Это что? Вот на этом молодежь воспитывается. И вот то, к чему мы пришли, мы пожинаем плоды того, что мы заложили 20-30 лет назад. Я думаю, что решить эту проблему, наверное, можно было, потому что есть категории партийной дисциплины, есть элементы государственности, есть, в конце концов, ну, правда, совестью тут опять, как говорит Райкин, забывая вот это слово. Вот. Поэтому надо тут тоже наводить порядок. Мы вот внутри театров лишены этих возможностей, потому что народного артиста Советского Союза который потерял совесть и квалификацию. Не все такие. Прошу извинить меня, я ни в коем случае не подхожу одинаково ко всем. Есть прекрасные артисты, которые будут работать долго. И театр должен с ними продлевать и заключать договора, и показывать вот это мастерство. Это должно быть нормой, и должно быть. Но 20 лет – это должно быть. Теперь, значит, вот та структура, которую сейчас начала готовить секция балета и музыкального театра, она во многом, вот все то, о чем здесь говорилось, включает в себя по всем основным показателям. Но если это будут только эмоции, если это будут только, так сказать, вот наши проекты на бумаге, если это не будет, так сказать, как можно скорее, вчера еще, так сказать, притворено в жизнь, мы следующему поколению, то есть уже мы ответственные за вот это поколение, передадим вот то состояние, которое получили в свое время мы. Спасибо за внимание.
Товарищи, вы все знаете о том, что Центральный комитет партии, Совет министров и ВЦСПС приняли целый пакет решений, посвященный реформе высшей специальной школы. 6 постановлений. Они содержат 200 задач. Если характеризовать каждую бы по минуте, не хватило времени. Но не знать их нельзя. И сегодня многие критические стрелы, очень справедливые, идущие от сердца Андрея Александровича Гончарова и выступающих вслед за ним товарищей, наших профессоров, они, к счастью, решены. Мы возьмем положение сейчас ректора. Не будет больше ректор спрашивать разрешение на совместительство. Ректор сам будет утверждать штатное расписание. Да, предоставлены большие права самоуправлению. Да, предоставлены большие права студенческим организациям. Предоставлено много материальных возможностей для развития нашей высшей школы. И большинство из тех предложений, которые разработаны Союзом театральных деятелей о театральном образовании, они прямо корреспондируют с этими целями и задачами, поставленными Центральным комитетом нашей партии. Надо сказать, что Министерство культуры РСФСР и Министерство культуры СССР, изучив эти предложения, не только участвовало где-то в их подготовке, но не только их поддерживает, но и приказом Министерства культуры России, Советского Союза от 17 числа этого месяца многие из них взяты на вооружение и стали как директива к разработке нормативных документов и так далее. Хочу обратить ваше внимание на некоторые числовые, цифровые показатели о количестве подготовки наших кадров и кадров для театра. У нас в системе Министерства культуры России учатся 180 тысяч студентов и учащихся. Из них театральному делу учатся 4,5 тысячи человек. Это где-то процента 3. Но эти 3% самые беспокойные, самые требующие к себе внимания. Много ли и мало 4600 человек? Мы рассчитали по принципу абстрактной потребности, что этого достаточно. Как это считается? У нас 15 тысяч актеров и режиссеров штатных. Значит, для того, чтобы шла смена поколений, вот нужно примерно такое количество актеров. Так в абстракции, по идее. По жизни все не так. А по жизни получается вот как. У нас за пятилетку закончило 124 режиссера. Как сложилась их жизнь? 32 из них находятся на разовых постановках. 18 сразу ушли на педагогическую работу, сменили профессию. 39 работают очередными режиссерами. И только 9 стали главными. И при этом у нас систематически по 20-25 вакансий главных режиссеров в Российской Федерации. А смотрите, что у нас с актерами делается. Возьмем срез, наши областные краевые драматические театры. Там у нас 2900 должностей актеров драмы. Сейчас там 304 вакансии и 24% в областных театрах, товарищи, без специального образования. Все ясно. Для вас ясна причина этого дела. Это естественное качество подготовки, о чем здесь блестяще говорили предыдущие ораторы. Но это же и дело в социальных, бытовых и производственных условиях бытия нашего театра. Надо прямо сказать, что многие театры в их нынешнем положении, производственном, бытовом и так далее, не готовы еще принять нашего специалиста. Я думаю, что мы должны четко себе уяснить одну главную мысль, что перестраивать театральную школу надо одновременно с перестройкой нашего театра, ибо она точно отражает состояние театральной жизни. Но дело здесь не только в объективных причинах и в объективных условиях. Есть и сугубо вузовские просчеты в подготовке кадров. О них и пойдет речь. Главная беда театрального образования – это постепенное, не без нашей помощи, обособление театров. Даже если вуз и числится при, студенты загружаются учебной работой лишь в стенах класса. Они не соучастники большого творческого процесса в театре. На это жалуются все выпускники. Это показывают все наши социологические исследования. Это истинно очевидно. Произошло и кадровое обособление. Ведущие мастера, например, Щукинского училища, только сейчас вроде собираются в свою школу, а природа, как известно, не терпит пустоты. Но вот есть и другая напасть. Работает, скажем, крупный мастер в вузе, но у него столько обязанностей, что он появляется порой в классе, как ясное солнышко. Правда, наши студенты – народ относительно смирный. И пока молчат, даже когда им не додают 1000 учебных часов. Но это до разу. В ВГИКе студенты серьезно возмутились таким отношением к себе и резко осудили этих педагогов. Гласность есть гласность. Как все-таки нам преодолеть эту школу театра? Нам предстоит, первое, помочь ректорам в создании в ближайшее время театрально-производственных учебных объединений с театрами и коллективами. Повторяю, театрально-производственных учебных объединений. Так говорится в документах ЦК. Воронежский институт искусства желает объединиться с ТЮЗом и обслуживать силами студентов город. Ярославский театральный вуз думает о создании такого объединения с ТЮЗом и театром кукол. Каждое учебное заведение, несомненно, будет иметь такое объединение в том или ином виде. Или несколько их, соответственно, факультетов. Учебные театры вузов надо на лето включать в гастрольный график театров РСФСР. Такие просьбы есть. Чтобы работать могли они на нормальных театральных сценах. Базовым театрам придется планировать на своих сценах спектакли студентов вузов с участием мастеров, и затраты на это министерству придется предусматривать специально. Сюда же примыкает вопрос и о сроках обучения актеров. Вопрос не новый. В свое время Борис Евгеньевич Захаров нам писал: «Мы не успеваем за 4 года передать нашим выпускникам значительную часть того багажа знаний, которым располагает современное театральное искусство». Он предлагал 5-й год ввести, который считал, что он должен быть исключительно производственным, и проводить его надо в условиях школьного режима. Не школьного режима, а в условиях режима театра. Утром репетиция, вечером спектакль. Может, надо вернуться к этой идее. Хотя есть педагоги, не согласные с этим предложением из-за возраста выпускников. Но самое главное, в период, когда в вузах все больше развивается демократия, а сейчас ректоры будут избираться, будет проведена аттестация всех вузов, аттестация всех факультетов, аттестация всех кафедр, аттестация всех педагогов и аттестация студентов. Сначала после определенного периода обучения и дальше через 3 года после окончания учебного заведения. В этот период нам надо суметь привлечь вузы, выдающихся мастеров театра, освободиться от людей, которые мало полезны. Думаю, кстати говоря, этому поможет и вскоре изменяющиеся материальные условия. По новому постановлению сейчас у нас скоро профессор-доктор будет получать 500-550 рублей, доцент-кандидат 350-400 рублей. И во всем этом, во всей этой огромной работе большое поле Союза театральных деятелей и его местным организациям. Хочу вернуться к одной мысли. Мне представляется, что бесспорно наиболее связанными с производством были студии при театрах, которые из-за юридической необеспеченности, плохой организации обучения были закрыты. Но немало и тех, кто вспоминает отдельные студии, добрым словом. Может быть, там, где есть высокого уровня мастера, и подойдя строго индивидуально, подумать об их возрождении с обязательным получением выпускниками среднего специального образования. К студиям есть и скептическое отношение. Но мы можем, конечно, предаваться прекраснодушным мечтам типа «учить всех в Москве и в Ленинграде». Ну, кто же против этого? Но нельзя закрывать глаза на то, что в областных театрах 660 актеров без всякого образования. Жизнь показала, что мы поторопились с закрытием театральных училищ, превращением их в вузы и факультеты. Ибо оказалось, что им условия оплаты труда педагогов, не имеющих ученых степеней и званий, предпочтительнее в училище, чем в вузе. Да и проблема возраста Джульетты приобретает с ликвидацией училища остроту, о чем справедливо выступал Владимир в газете «Советская культура». Но о какой бы форме образования мы ни рассуждали, главное здесь одно. Талант – явление не масса, он штучен. Между тем, за последние десятилетия контингенты студентов всех вузов искусства резко возросла. Это не могло не породить известной девальвации образования. Специфика учебного процесса в учебных заведениях искусства требует максимального внимания каждому студенту. А когда на курсе 30 человек, то, естественно, не всем его, при всем желании студентов, педагогов, они получают. Видимо, нам не надо сокращать приемы в московские и ленинградские вузы, поскольку здесь сосредоточены наиболее квалифицированные преподавательские кадры. Однако наполняемость курсов в вузах следует сделать иной, значительно меньшей. Это приведет, естественно, к увеличению штатов преподавательского состава, но на это надо идти. Новым является ныне подход и к отсеву студентов, товарищи. Он не связан с нагрузкой педагогов. Это даст возможность убрать из вузов студентов-бездельников и создать атмосферу борьбы за знания и навыки. Особо надо подумать о подготовке командных кадров и о роли ГИТИСа в этом. Вы знаете решение Политбюро Центрального комитета партии о превращении высшего технического училища имени Бауна в высшее учебное заведение нового типа. Может быть, ГИДИС в будущем надо сосредоточить на подготовке кадров высшего эшелона театрального искусства. Директоров, режиссеров, театроведов, педагогов на базе высшего образования, имеющего свои учебные театры, научные, методические подразделения, печатную базу, сохранив, естественно, подготовку при этом актеров по обычной форме. Мы понимаем раздражение педагогов ГИТИСа общественности за состояние ее материальной базы. Хочу объяснить. Новое здание ГИТИСа давно спроектировано. Имеется участок. Внутри пятилетки московские организации, несмотря на решение ЦК, Советов министров СССР Российской Федерации, наличие финансирования, не берут ее в план строительства. Задача Министерства и Союзов добиться включения в план этой пятилетки. Моссовет дал ГИТИСу здание по улице Чкалова 6 тысяч квадратных метров. В этом году мы должны завершить ремонт третьего подъезда. Основное здание должно быть также отремонтировано. Но, как говорится, беда не приходит до дна. Оказалось, нужно срочно ремонтировать и провести в порядок общежитие ГИТИС. В связи с возросшей необходимостью студенческих общежитий, мы сейчас ставим вопрос и добиваемся, чтобы начать строительство нового общежития в Москве для учебных заведений культуры и искусства. В выступлении Андрея Александровича Гончарова была высказана мысль. Вот, мол, неплохо бы собрать все театральные вузы в соединении Министерства культуры Советского Союза. Я понимаю его, что он полагает, что если из одной организации в другую, то вроде что-то и лучше будет. Но я вам хочу рассказать следующую мысль. В свое время у нас в России взяли Суриковский художественный институт. Что мы имеем? За последнее время, за последние годы там перестали учиться студенты из России. Страна большая, тем более все едут к нам учиться за рубежа и так далее. И дело закончилось с тем, что в этом году, поняв, что надо готовить нам русских художников для России, по настоянию Союза художников СССР, мы открываем в Москве новый художественный институт. Я не думаю, что мы должны остаться без театральных вузов. Если они будут у нас в Украине, в Грузии. И кроме того, как же нам готовить кадры для наших автономных республик, для российских областей? Мы считаем правильным вопрос ставится о подготовке художественно-технических кадров. Мы несколько раз подступались к этому, но не всегда у нас получалось. Сейчас мы пришли все-таки к необходимости взять Московское художественное училище, Московское художественное техническое училище к себе. Но главная проблема – общежитие. Мы видим, сейчас нашли пути к тому, чтобы найти для него общежитие. Только при этом условии он может работать на России и на Союз. Нас тревожит сейчас состояние распределения выпускников. Резко упали заявки в этом году. Эксперимент предъявляет, видимо, суровый счет театральной школы. Театр будет брать только тех, кто ему нужен. Это справедливо. Но может быть и другое. Желание экономить фонд зарплаты перекроет приток молодежи. Здесь нужен механизм. Его надо нам создавать. Нам предстоит вместе с Союзом театральных деятелей пересмотреть в вузах контингент обучения, структуру специальности, разработать модели специалистов, определить основное ядро знаний каждой специальности и на базе этого новый учебный план пересмотреть десятки инструкций и внести соответствующие предложения Минвуз, которые сейчас отжили и душат всякую инициативу. Товарищи, у нас появилось хорошее дело. Театральное отделение в системе детского образования, в музыкальных школах и в школах искусств. Но их, до обидного, мало. Всего 11 на 5 тысяч наших школ. А у нас есть для этого учебные планы, деньги. Если бы делегаты конференции явились на местах инициатором создания этих школ, этих отделений, а мы поможем им, мы имели бы зрителей, а может быть и служителей этого искусства. Нам предстоит создать в Ленинграде научно-исследовательский институт с сознанием, где, вероятно, надо иметь подразделение, занятое театральной педагогикой. У нас не создана ее история, методика научно в должной степени не обобщена, носит эмпирический характер. Она заслуживает высочайшего уважения, ибо существует творчество мастера-педагога, многие из которых сегодня находятся в зале. Заканчивая, хочу сказать. В деятельности министерства, его глав учебных заведений, были упущения и ошибки. Экстенсивное развитие образования не обеспечивалось материальной базой, не обеспечивался контроль за формированием кадров в вузах педагогов и качеством обучения. Тем не менее, я должен сказать, что в нашей театральной школе есть и немало хорошего. Она питает театр, собрала огромный научный практический потенциал в лице ее 800 педагогов. И главная ее сейчас задача, наряду с высокопрофессиональным обучением, это мировоззренческая подготовка, развитие политического мышления, философской культуры, исторического сознания. Без этого не может быть режиссера, актера, ученого. Думается, совместным усилием Министерства, Союза, мы сумеем в реформе театрального образования, опираясь на решение партии высшей школы, энергию слов привести в энергию дела. Спасибо.
Задержитесь на минуточку, я хочу зачитать вам записку, которая адресована вам. Если вы сможете, ответьте, пожалуйста, на нее.
Давайте я сам ее прочитаю.
Пожалуйста. Записка-то ему адресована? Нет, записка адресована конкретно Михаилу Александровичу, поэтому я ее читаю. Она, так сказать, адресована через президиум, поэтому позвольте мне ее, так сказать, суть этой записки в том, пользуясь присутствием товарища Кочеткова, просим его ответить, каким образом был назначен без согласования с Союзом театральных деятелей на кафедру критики ГИТИСа товарищ Пелесов. Записка понятна?
Я слыхал вчерашний разговор здесь о Пелесе и должен объяснить вам, что Пелесов является профессором. Он является автором серьезных литературоведческих работ. Он 12 лет проработал в Щукинском училище. По-всякому складывалась его жизнь. Вышел сейчас он на пенсию, и ректорат ГИТИСа счел возможным его пригласить на должность профессора-консультанта. Есть такая должность, вы знаете. Но возражений с нашей стороны не последовало. Это кому-то не нравится. У нас есть мнение, что Пелесов должен работать на педагогической работе.
Владимир Васильевич, спасибо большое. Но вопрос идет, мы, так сказать, признаем, что он, вероятно, имеет право. Вопрос идет о новых правовых взаимоотношениях наших, как я понимаю, секретариата СТД и министерства. И вопрос ставится только о том, что это не было согласовано с секретариатом. В уставе, который мы вчера приняли, там именно написано и об этом, о кадрах, педагогических кадрах, я так понимаю.
Я вам отвечаю, что законы, принятые сегодня, обратной силы не имеют. Спасибо.
Пожалуйста. Дорогие товарищи, мы сейчас у нас без 5:12, поэтому позвольте мне не ораторов, пожалуйста, не двигайтесь пока, потому что есть, не назначать ораторов сейчас, объявить, сделать два объявления. Во-первых, сказать, что первым после перерыва будет выступать Олег Павлович Табаков.
Время, в которое мы вступили, время непростое, поскольку почти все слова уже сказаны. Стало быть, хочешь или не хочешь, приходится повторяться. Но, тем не менее, что же. Мне думается, что в проблеме театральной педагогики начинается все-таки все с отбора, с селекции. И, наверное, система императорских театральных училищ при ряде серьезных недостатков в их работе обладала и определенными достоинствами. Во всяком случае, ранние селекции, ранний отбор будущих актеров, учащихся, фигурантов, как их называли, давало определенные плоды. Да, не все люди, выйдя из Тенишевского императорского училища, становились господами актерами. Кто-то шел в господа бутафоры или капельдинеры, или суфлеры, но вместе с этим девица Яблочкина в возрасте 15 лет дебютировала, девица Ермолова в возрасте 16 лет, и, как вы, наверное, помните, это принесло неплохие результаты. Не только ссылаясь на опыт предков, мне думается, но и рассматривая достижения и современной, скажем, спортивной науки, мы видим, как ранняя специализация приносит хорошие, серьезные результаты. Стало быть, итогом этого затянувшегося рассуждения может быть поддержка создания театральной школы по принципу центральной музыкальной школы при Московской консерватории, скажем, для одаренных детей России. Но, безусловно, вот такое учебное заведение, может быть, не с первого класса, может быть, так сказать, не знаю, там это надо всерьез рассуждать на эту тему. Но, тем не менее, это было бы, наверное, несомненно полезно. Мало этого, та болезненность, при которой мы отбираем людей и отсеиваем людей с первых двух курсов, а уж отсев с третьего курса считается нонсенсом, просто, так сказать, чрезвычайным происшествием и вешается как серьезный грех на педагога и на руководство театрального вуза. Вот эти процессы в случае существования центральной школы были бы, наверное, более естественны. Во всяком случае, даже мой небольшой опыт по созданию двух студий, которыми я руководил, в частности, первой студии, которую я набирал среди детей московских в возрасте 15-16 лет. Отбор, ну просто посмотрите пропорцию, 3500 детей мы тогда прослушали, отобрали из них 49, и после двух лет обучения с достаточно высоким уровнем притязания, ну таким как в театральном институте, у нас осталось 8 будущих актеров и 3 будущих режиссера. Режиссеры были сданы на соответствующие факультеты, а эти 8 работают актерами, за исключением одной девочки, который работает лаборантом, медиком в Соединенных Штатах Америки. Таким образом, мне думается, что все-таки ранняя специализация – это есть несомненный плюс. Идем дальше. Кто учит? Мне уже 52-й год, и, наверное, до конца своих дней буду помнить то поразившее, значит, меня ощущение, чудо, которое я испытал, глядя на своего педагога Василия Осиповича Топоркова. Вы знаете, он не так часто бывал на наших занятиях. Он не был каждый день. Ну и, вы знаете, помощники у него были не слабые. И Борис Ильич Вершилов, и Сергей Капитонович Блинников, и Василий Петрович Марков, и Олег Ефремов. Так вот, Василий Ильич Топорков, видимо, отчаявшись глядеть на нашу тупость, на мою и двух моих товарищей в работе над отрывком из пьесы Гоголя «Ревизор», от отчаяния, наверное, решил показать, как бы это надо делать. И вот он, странный, больше похожий на шпроту, голова у него занимала примерно 1/3 туловища, произвел мираж, или там, я не знаю, как это называется, чудо. И впоследствии, даже оказавшись, скажем, вот в Египте, когда мне показывали, вот пойдите туда, там будет мираж. Все это было менее убедительно, нежели то, что я испытал, глядя на своего учителя. Возможно, в этот момент мне показалось, что если я буду хорошо учиться, то, может быть, и я так тоже когда-нибудь смогу. Вот эта нехитрая мысль, посетившая меня, она, мне думается, очень важна в театральной педагогике. Итак, все-таки кто учит? Кто учит? Вы знаете, наверное, все-таки наряду с людьми, занимающимися только театральной педагогикой, наверное, должны учить те люди, которые умеют играть сами. Люди, которые в вечернем спектакле сегодняшнем смогут подтвердить правомочность своих, так сказать, утренних лозунгов и утренних, так сказать, педагогических выкладок. И никакая старательность, никакая почти немецкая аккуратность штатных педагогов все-таки не заменяет понятие таланта, который даже в обществе развитого социализма пока не отменено. Таким образом, это проблема, которая требует самой, ну, такой серьезной степени риска при решении. Потому что ведь каждое театральное учебное заведение – это в той или иной степени общество взаимного восхищения, которое складывалось годами, цементировалось дружбой, товариществом, выпитым чаем, как удачно об этом говорил Борис Александрович Покровский. Короче говоря, это прочный, так сказать, такой, прочная структура. Таким образом, наверное, приводя все-таки сегодняшних практиков театра, сегодняшних, так сказать, серьезных актеров, ежевечерне на сцене, развивающих великие принципы Станиславского и Немировича Данченко о живой жизни человеческого духа, все-таки, наверное, вот таким методом эволюционной революции, наверное, мы можем чего-то добиться. И в частности, во всяком случае, вот в школе-студии МХАТ мы пошли по этому пути. Мы привлекаем к педагогике людей, практически работающих в театре. Идем дальше. Профессия, то, чему учим. Вы знаете, вот мой приятель, член-корреспондент, физик-теоретик в институте на Долгопрудной, читает теоретическую физику 28 часов в неделю. 28 часов в неделю. Мы занимаемся по плану значительно меньше. Это неправильно. Не надо думать, что из ничего получится что-нибудь. То есть то, что получается из ничего, по-моему, мы видим, взглянув окрест себя. За счет чего? Посягну на святое, на общественно-политические науки. Мне думается, смысл и целесообразность и, как бы сказать, приоритет этих наук не вызывает ни у кого сомнения, но единица информации за единицу времени – не сидением на лекциях достигается знание диалектики, а, наверное, все-таки, так сказать, каким-то иным путем. Вот, так сказать, из уст в уста, так сказать, наверное, не будь в моей жизни талантливых педагогов по другим дисциплинам, может быть, я, наверное, как-то, так сказать, был бы еще тупее, так сказать, еще меньше бы знал. Так что, ведь, понимаете, какая-то, ну, заслуги, ну, как бы сказать, в каких-то иных делах, они не есть индульгенция по поводу отсутствия способностей читать, скажем, этот курс, или уметь сделать этот курс необходимым, насущным для людей, учащихся в театральном учебном заведении. Ну, поверьте мне, что политическая экономия во всем ее объеме не необходима студентам театрального учебного заведения. Ну, хоть тут вот просто лоб треснет, ну, никто не докажет этого. Значит, не только, конечно, за счет общественно-политических дисциплин, наверное, и за счет гражданской обороны, и за счет, так сказать, физической культуры и спорта, но надо изыскивать время для занятия профессии, ибо занятие профессии – это не только занятие по актерскому мастерству. Мы чудовищно отстали в смысле сценической нашей пластической культуры. Русские дворянки передвигаются по сцене, как войска быстрого развертывания, ломая на пути стоящие преграды плетней, так сказать, заборов, разрывая своими платьями, так сказать, ну, бог с ним, не будем стоимость, значит, сокрушительной их деятельности вспоминать. Но это так, вы знаете, так же, как необходимо, чтобы были люди, которые преподают манеры, и если дошли мы до того, что нет у нас в стране людей, умеющих это делать, так, может быть, пойти на то, чтобы завести? Дальше. Все-таки за то, что ты обучаешь, если, предположим, ты обучаешь хорошо, за это надо платить. Некоторое время, находясь, так сказать, ну, в определенной степени конфликта с руководством Московского театра «Современник» и собиравшись уйти оттуда, а уходил-то я потому, что когда придавили мою первую студию, тогдашнее московское руководство, в последнюю, так сказать, уже очередь кинулся к товарищу. Ну, дайте возможность 2-3 года поработать. Будем играть у вас все массовые сцены. Прикройте спиной. Ну, были другие, наверное, какие-то планы. Бог им судья. Но, так сказать, до конца дней своих не забуду. Ушел. И вот в этот момент начал как-то рыскать и зарабатывать свободно конвертируемую валюту. Педагогикой занимаюсь в тех странах, где эта валюта вводится. Так вот, понимаете, там все норовят заплатить $20 за час рабочий, понимаете. Я, конечно, не к тому призываю, чтобы мы слепо следовали этим примерам. У советских собственная гордость, понимаете. Но финны платят $20. Заметьте, что весь объем валюты, который был предназначен для сдачи госконцерту, я сдал туда, конечно. Речь идет не о том, что я целиком брал себе эти деньги, но возмещение за труд, вот такое, вы понимаете ли, $20 за час академический. Ну что же делать, если замечательному актеру Калягину приходится платить за месяц его работы педагогический 67 рублей. 67 рублей, что, естественно, много больше, чем $20 за час, но, с другой стороны, ровно в два раза меньше стоимости его одного съемочного дня. Одного съемочного дня. Но это же какой-то абсурд.
Я рискую вызвать ваш гнев, дорогие товарищи, но, значит, и очень мне все интересно. Но сейчас Олег Павлович говорит 15 минут.
Заканчиваю.
Значит, имейте.
Все, кончаю.
Пожалуйста.
Хорошо.
Я, так сказать, не против, я только обращаюсь к вам.
Хорошо.
Говорит...
Хорошо. Значит, вопрос оплаты при всей, как говорится, ну, сложности решения этого вопроса, все-таки решаемый вопрос. Решаемый. Но если мы дошли до того, что актеры театра-студии у Никитских ворот кроме гарантированной зарплаты по коэффициенту трудового участия, получили еще там по 270 рублей в месяц, а в общей сложности зарабатывают несколько выше актеров академических театров, но за труд получают. Ну почему же за труд не платить то, что ты заслуживаешь? Ну и последнее, конечно, это вот, так сказать, наша нравственность и этика в наших, так сказать, ну, будем говорить, учебно-педагогическом климате. И тут она, конечно, вы знаете, заставляет желать много лучшего. Дело, наверное, так сказать, не просто в примерах, кто кому когда перекрыл кислород, или кто кому когда предложил не дать звание профессора. Кстати, скоро вообще все будем профессорами, так что тут по этой части уж проблем немного. Но, как бы сказать, все-таки вспоминать о совести и, как бы сказать, взглядывать на себя, кто есть ты, ну, хотя бы утром, когда чистишь зубы, ну, не каждый день, но все-таки, так сказать, от времени до времени стоит. И это совсем не означает, что, скажем, так сказать, везде плохие нравственно-этические взаимоотношения в учебных заведениях. Но есть такие места, где плохо с этим, где обязательные, присутствующие на всех, так сказать, делах люди вершат судьбы людей одаренных. Это, дасысь, не есть хорошо. Это, так сказать, не к славе Отечества и не к пользе дела. Не говоря уж о том, что коэффициент из полезного действия, таланта, он определяет достоинство страны. Понимаете, и вот, как бы сказать, вот эти страны, куда выезжаешь иногда, да и вспоминая, знаете, прекрасный опыт, скажем, первых лет послереволюционных, хорошо забытые старые, возможно, и есть новые, может быть, нам как-то вот, понимаете, вернуться к нашим истокам. Теперь по поводу поправки в устав. Я понимаю, что вроде уже все поздно и поезд ушел, но все-таки хотелось бы обратить ваше внимание, что значительное число наших коллег работает по договорам, да, разово, а стало быть, иногда и часто не могут получить характеристики для поездки за рубеж. Не стоит ли нам наделить наш секретариат Союза такими чрезвычайными полномочиями при поездке в туристическую или поездку, или там еще куда, все-таки, чтобы имел бы секретариат право давать такую характеристику для поездки за границу. Подумайте над этим, дорогие товарищи. И последнее, конечно, это военные кафедры. Человек, проучившийся 4 года и уходящий на 2 года от нашей практической, ну самой, что ни на есть, практической работы, теряет квалификацию. И деньги государственные, которые мы на этом теряем, они значительно, ну как бы сказать, выше, ну, этого безвыходного, казалось бы, положения. Да не безвыходное никакое положение. Военная кафедра, к примеру. Вот и все. Это, так сказать, просто надо как-то серьезно озадачиться этим. Дико и неестественно, проучившись 4, а глядишь, и все 5 лет, так сказать, уходить на 2 года в армию и терять... Сын мой уже отслужил в армии, так что в этом смысле, ну, не совсем в армии, конечно, он служил. Ну, то есть я хочу сказать, что не корости ради, а, так сказать, все-таки думаю... Тем более, ну это уж просто немыслимо. Ну, немыслимо. Ну вот и все. Спасибо.